Давайте, вторая книга царств, шестая, вторая царств, шестая глава. Вторая царств, шестая. Пока у вас возможности есть.
Собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, 30 тысяч, и встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним из Ивала и Удина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарисается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел пред ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, он запростер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа, и сказал, как войти ко мне к ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь, благослови дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Так Давид и весь народ, и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Михола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и плачущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на свое место посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид всесожжение пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение всесожжения и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа. И раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в двор свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек?» И сказал Давид Милхоле пред Господом, «Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхоли, дочери Саваоловой, не было детей до дня смерти ее. Аминь.
Спасибо. Ну, вторая книга Царств, 6. Сейчас читаем, как сперва, в 2 стихе, Давид перенесел оттуда ковчег Божий. Ковчег Божий, это был как вот коробок, в принципе. И это на самом центре, самое святое место. И это около этого, как сказать, в самом присутствии Божьем был. И так это довольно святое. И здесь, в первом взгляде, все-таки очень странно. Они уважали тот ковчег и строили в 3 стихе новую колесницу. И поставили тот ковчег Божий на новую колесницу. То есть они строили новые, они сделали, сколько они могли с уважением и так далее. И положили тот ковчег на колесницу. Потом в 6 стихе написано, что вали наклонили его. И человек, называется Оза, раскинул руку свою вот к ковчегу Божьему, взялся за него, и Бог в 7 стихе поразил его, и умер он там у ковчега Божьего. Для нас это очень странно. Вот человек, кажется, от доброго сердца хотел, чтобы тот ковчег Божий не попал бы на землю, не сломалось, и простер рук, и коснулся к этому, чтобы держать это. Они строили новый ковчег, это новая колесница. Кажется, почему Бог такой жестокий, особо с людьми, которые, кажется, по крайней мере, пробовали делать то, что надо перед Богом. Но в законе Моисея написано, что у них должен быть какой-то специальный порядок, когда они носили ковчег Божий. Написано в законе Божьем, что им должны иметь, только носить это палками, и только какое-то отделение левитов должны это носить. Это не для каждого человека носить. И надо носить не на колесницу, а с палками на плечах. Спасибо. На плечах. Надо это носить. 118 псалом. Давид столько писал там о том, что я люблю твой закон, я это читаю день и ночи, я каждый деталь своего закона так люблю, я обещаю тебе все таки исполнить. Итак, он прекрасно знал бы, если на самом деле это правда, что он читал закон Божий день и ночи и так любил каждый статут Божий. Он это прекрасно знал. Он, видимо, думал, да ладно, это все детали, это все какие-то, не столь важно. Я буду просто по-своему это все делать, да ладно, это не столь принципиально, да ладно, мы сможем делать по-нашему. Из-за этого Бог поразил человеку. Что для нас эскиз? Значит, что он думает, что да ладно, я Бога верю. Я даже в каком-то степени я буду ему служить. Это недостаточно. Бог дал нам его слов. И мы, наверное, считаем, что да ладно, в принципе, я могу делать то, что я хочу. И ладно, все, я не буду соблюдать. Я в сердце как-то с Богом. И это, по-моему, наша склонность, наши тенденции, наши искушения. То есть для нас. Мы здесь, которые далеки от атеистов. Мы здесь, которые любим Бога. Но у нас все есть такая склонность, какая-то склонность. Всегда делать по-моему, по-своему, что ладно, это часть моего жизни, да нет, я не буду это отдать Богу. Я буду просто жить по-своему, в этом, часть в этом образе жизни. А Бог, конечно, хочет, чтобы мы отдали бы весь жизнь к Нему. И тоже вопрос, зачем тот Оза умер, когда фактически, мне кажется, это был грех Давида. Потому что это он, который все это устроил, это он, который сказал, ладно, мы будем так и делать. И опять урок для нас, что из-за нашей непослушности вполне может быть, что другой человек умирает из-за того, что мы не хотим дословно следовать за Богом. Думая, да ладно, я все-таки верующий человек, я далеко не атеист, и так, да ладно, пусть Бог меня принимает, не так. Тоже в 8 стихе написано, что Господь поразил Озу. Это не может быть случайно, что мы только что, 5 глава, которую вчера читали, 5 глава, 20 стих. Читаем. Давид, опять тут понятие, что Господь поразил человеку. 5 глава, 20 стих. И пошел Давид в Вал-Перацим и поразил их там. И сказал Давид, Господь разнес или поразил врагов моих предо мною, как разносит вода. Значит, что Бог поразил там язычников, филистимлян. Бог им поразил. А здесь написано, 6 глава, 8 стих, что Господь поразил Озу. человек, который кажется верующим, он верующий человек. Но он и тоже Бог поразил ему из-за непослушности. Из-за этого мы видим, что если мы не будем как-то полным сердцем с Богом, мы не лучше, чем язычников. А мы думаем, да нет, факт того, что я верю в Бога, факт того, что я как-то готов ему служить до каком-то степени, это значит, что я как-то лучше, выше этих язычников, которые вообще не с Богом. И урок здесь в том, что нет, ты не лучше этих атеистов и так далее, если ты не будешь служить Богу так, как Он хочет. Это не для нас играть роль Божья, считать, да ладно, тот часть его заповеди, это не для меня. Конечно, мы живем в другом поколении, где закон Моисеева уже закончился, у нас ковчег и так далее нету. Но в принципе мы видим здесь принцип в том, что нам придется Ему служить. Нам придется Ему служить, поскольку Он нам вот дал Его заповеди и так далее. Это не для нас как-то рисовать какую-то границу, где ладно, тот час жизни хорошо, я буду с Богом. А другой час, да ладно, я буду по-своему. Нет. Так как Иисус сказал столько раз в Матфея, Загорный проповедь, что мы или с Богом, или вообще с мамоном, в смысле с миром и так далее. Мы не сможем служить два господа. И слава Богу, что это так, что нету третьего пути. Мы все, наверное, предпочитали бы что-то так, как у католиков, где у них понятие чистилища. И даже недавно я читал, что тот папа, римский папа, предлагал, если ты будешь ему следовать на Facebook или Twitter или кое-что, ты будешь меньше там, ну, в этом чистилище. Но это, конечно, далеко не библейски. Но мы все предпочитали бы, что это так. Что ладно, я не против Бога, но я тоже не 100% святой. Но пусть это было бы судный день, что есть направо, налево, но для грешников налево и хорошенькие направо. А я, ну пусть, наверное, третий путь для меня. Где-то стоит и где-то страдать, и потом, в конце концов, будем жить вечно. А такого не существует. В Библии есть только две, в конце концов, выходы в нашем судьбе. Или вечно жить, или, в принципе, вечная смерть. И слава Богу, что это так, потому что есть поэтому такой сильный логик. Логик очень сильный, потому что поэтому, если вот на самом деле такой выбор, я могу только и только быть с ним. Иначе, ну, такого варианта нету. Или с ним, или нет. Это так, как крещение. Мы вышли из Египта. И когда ты уже вышел, ты в пустыне. А что, или впереди Царствие Божие, или как-то назад, опять через Черное море в Египту. И, в принципе, слава Богу, что Бог в своей мудрости устроил наша судьба так, чтобы это или 100% для Него, или назад. И в 11 стихе оставался ковчег Господень в доме Авидара, Гефьянина, 3 месяца. Гефьянина, Геф. Кто тоже из Гефа? Голиаф. И там кажется, что тот человек, наверное, как-то связан с филистимлянами. А Бог выбрал именно такой человек, который был бы как-то подозрительно к израильтянам. В том, что он, ну, как-то из этого города, откуда Голиафа. И я думаю, что это типично, что все не хотели трогать тот ковчег Господне, все боялись, даже Давид сам. Думал, да нет, как я могу справиться с таким Богом, который так делает, я не смогу, не хочу, не смогу. Но тот человек молодец, он думал, да нет, не надо бояться, я это буду принять у меня дома. И написано, что Господь благословил тот человека, Авидара, и весь дом его. Получается и для нас, что хотя Бог такой, что, конечно, Он очень чувствителен к нашему поведению. Это не значит, что мы не сможем Ему служить. Нам не должен быть так, как Давид был на этом время, когда он типа сказал, что да нет, это все для меня, я не могу с таким Богом. Но когда он видел, как тот Авидар, который даже, поскольку я понимаю, не был еврей, он был филистимлян, как он видел, что тот человек вообще не боялся, и все таки Бог ему благословил. Это как-то ободрило Давиду, чтобы, ну да, хорошо, я могу и тоже с таким Богом быть в общине. И придется и тоже для нас, что хотя должен быть тот более, скажем, не жестокий, но, скажем, ну, тот сторону Божия, который, безусловно, требуется столько от нас. Вот, и тоже на другом сторону есть его любви. Это должен быть так. И иначе не может быть. Итак, я думаю, что для нас придется верить, что на самом деле любви Божия выше, чем его, скажем, судебные стороны. Это должен быть так. Потому что иначе у Бога не было бы отношений ни с кем. Он очень хочет как-то держать отношения с нами и спасать человеку. Но из-за того, что у него есть такой уровень любви для нас, получается, что понятно, что когда человек как-то не уважает от любви, когда человек злой употребляет такой любви и не уважает его святости, это понятно, что он будет наказать человека. Так и должен быть, иначе Бог как-то не стал серьезным. И его любви как-то не стал, ну, реальной для нас. Итак, в 14 стихе написано, что Давид, в конце концов, решил как-то вернется. И взял опять ковчег. В 14 стихе. Он все силы пред Господом скакал, и одет же был Давид льняной эфод. Это, в принципе, только для священников. И дальше написано в 17 стихе, что Давид принес все сожжения пред Господом. Давид из колена Юдина. А он здесь поступил так, как, ну, в принципе, как священник, хотя он не был такой. Итак, я не знаю, что это значит. Наверное, это значит, что из-за того, что он как-то ближе, так близко к Богу, он понял, что, ладно, Бог сказал, что это только принадлежит левитов, допустим, носить льняной эфод и принести всесожжение Богу. Но он так познал Господа, чтобы он как-то выше стоял сверх закона. Но это очень скользкий путь. Для нас как-то думать, да ладно, я могу и тоже быть как-то сверх закона, закона Божия. Потому что я как-то познал Господа. Он знает то, что я как-то намираю для Него и так далее. Но это тоже так, что поскольку у нас есть хорошие с Ним отношения, тогда мы сможем быть так с Ним. И это Мелхола, его жена, дочь Саула, смотрела, и написано в 16 стихе, уничижила его в сердце своем. В Библии есть огромное ударение на сердце человека. Из-за того, что она уничижила его в сердце своем, Бог сказал в 23 стихе, что у ей должна быть бесплодность. Не было детей, то нет смерти ее. И опять это кажется довольно жестоким. Из-за того, что человек просто так думал в сердце, что тут что, муж мой, такой позор делает. Она уничижила его в сердце своем. Кажется, это все в сердце. И из-за этого, вот бесплодность, это кажется очень большое наказание. А почему у нас есть всякие эти истории здесь в Библии? Все эти истории, по-моему, чтобы показать нам какой-то принцип, какой-то урок. И принцип здесь в том, что как мы думаем, наше мышление является для Бога столь важным, что женщина так думала, уничижила мужа в сердце, только в сердце. И поэтому так страшно страдала. Для им особо это ужасно. Хоть бесплодная, не было детей, то нет смерти ее. И после этого, в 19 стихе, Давид раздал людям по одному хлебу, 19 стихе, и по куску жирного мяса, и по одной лепешке каждому. Я понимаю, лепешки, в принципе, это было бы вино. Итак, он раздал хлеб и вино, и сразу мы думаем о преломлении хлеба. И значит, что хлеб и вино являются знак общения и мира с Богом. И вот мы это возьмем как знак того, что через его милость мы и тоже, как-то с ним, мы и тоже в мир с ним. И он это открыто, свободно предлагает людям. И люди, ну, иногда боятся, что я недостойный и так далее. Но фактически Бог это очень хочет. Это знак, поскольку я вижу здесь в 17 стихе этих, ну, хлеб и вино были вместе в 17 стихе с этим жертвы мирные. Жертвы мирные, это значит, что жертва, которую как-то праздновал, факт того, что у нас есть мир с Богом. Итак, поскольку Бог приглашает нам вот хлеб и вино взять, это как символ о том, что мы в мире с Ним, что мы примирились с Ним. Конечно, ради крови Христа, и это вино, это символ этого, и ради Его, ну, жертвоприношения, Его тела, о том, что хлеб является представлением. Последний момент, 22-й. Давид ответил на этом Мелхоле: «И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». Я считаю, что это является какое-то основание для того, что написано к Филиппийцам, 2 глава, где написано то же самое понятие, что Иисус сам ничтожен себе, как Давид сказал, 22-й, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих. Я еще больше уничижусь. 7 раз написано к Филиппийцам, 2 глава, что во время распятия Иисуса, Иисус сам себе уничижался ниже и ниже, ничтожнее и ничтожнее в глазах своих. Я думаю, что это именно то, что случилось на распятии. Что это не говорится о том, что он был на небесах и как-то шел сюда. Я понимаю, что в этом контексте говорится о его отношении во время смерти. Что он сам себе сделал ниже и ниже. И поэтому написано 7 раз, что Бог дал ему очень-очень высокий статус после его воскресения. Из-за того, что он так уничтожал себе, вот Бог дал ему, 7 раз написано, что он уничтожал себе ниже, ниже, ниже. И написано 7 раз, что Бог ему и тоже 7 раз как-то поднял выше, выше, выше. И его смерть и воскресение является какой-то, ну, прообразом для наших. Почему? Ободраю людей принять крещение. Потому что мы умрем со Христом под водою и из воды, как воскресение. И тот процесс, как-то продолжается в течение нашей жизни на самом деле. Как-то сам себе даже уничтожаем. И выше и выше становимся. Это парадокс. И все как-то закончится в физическом плане, в буквальном плане, когда мы фактически умираем. Мы в гробе будем. А когда Иисус придет, точно и точно, у нас есть надежда в воскресенье из мертвых. И мы будем жить вечно. И просто интересно, что тот понятие, то, что Павел использовал, что вот Иисус сам себе уничижался. Вот, более и более ничтожнее в глазах своих. Это все таки имеется основание здесь с Давидом, что он это сам сделал. Из-за этого, наверное, Бог дал ему такой высокий статус в его жизни, так как прообразом нашего Господа Иисуса. Ладно, у кого есть добавки, Споры, комментарии.
Споры. А мне кажется, вообще как бы один. Просто мы за свои ошибки пока вот не ответим, мы не придем к Богу. И мы мучаемся даже, сами виноваты все. А вечное не будет мучение. Человек ответит за свои ошибки и пойдет вперед, да? Но это мешатель будет.
Это неправда.
Но Иисус спас нас.
Иисус спас.
Такой путь, где только помогать другим, они не грешат. Конечно. Но к этому надо прийти тоже.